Я торопясь начал раздеваться, но получил команду снять только ботинки и прыгать в воду прямо в робе. «Вода и так грязная, а в одежде тебе намного теплее будет», — сказал минер, натягивая на голову капюшон. Стаскивая носки и ботинки, я немного разнервничался. Это же надо, каким-то образом мафии старых удалось выйти на замы по водолазной и прижучить мичмана Сахно. Видны имелись свои тайные выходы и рычаги. Как выяснилось уже потом, спустя некоторое время, это была многоходовая комбинация и тщательно продуманная. А я был всего лишь одним из многочисленных винтиков и пешек в этой многоходовке. Если со мной все получалось, то каким-то образом мотыль заполучал на камбус для подготовки себе замены нужного человека, своего земляка, матроса из Бендер, табанившего сейчас где-то на экипаже на судне обеспечение водолазных спусков и работ. Если мой уход со склада проходил нормально, то в помощники к рундуку приходил еще какой-то матрос, ставленник главстаршины грузина. И так еще несколько ходов и замен, в результате которых все получали то, что хотели. Спрыгнув в воду, я остановился рядом с Болевым, который сразу же начал меня инструктировать. «Смотри, если в воду входишь в любой одежде, то забортная вода начинает курсировать между телом и прослойкой из твоей формы, в результате чего немного нагревается от твоего тела, и поэтому будет намного теплее. По такому принципу сшиты наши гидрокостюмы мокрого типа. Берут забортную воду, и ты ею согреваешься. Дальше сразу скажу, ваш Поповских, как группер, очень даже ничего. По сопкам скакать да с парашютом прыгать он мастер, но как водолаз он никакой. Он больше ходок, оно и понятно, он Сапоговское училище заканчивал. Наши же групперы все водолазники из Питера, поэтому можешь обижаться за своего Коплея, но водолазку он вам преподает не очень. Вы первая рота, вам ее много и не положено, для вашего уровня сойдет. Но у нас, у минеров, с этим делом все по-другому». «Странно. Вот ни разу не думал, что наш Поповский хреновый водолаз. Спусков боевых у него достаточно. А тут водолаз-срочник про него такие вещи рассказывает». Дитер в один грибок поднырнул к трубе и, даже не останавливаясь и не выходя на воздух, словно торпеда пролетел узкую трубу. Развернулся под водой, снова пронырнул и вышел на поверхность возле меня. Совершенно спокойным голосом, как будто он не находился полминуты под водой, продолжил рассказывать. «Под водой главное – вообще не суетиться. Только начал мельтешить, дергать ластами и ручками – все, ты пропал. Запас кислорода расходуется намного быстрее. Мышцы непроизвольно забиваются. Ты устаешь, как после десятки. Короче, главное – не суетись. Сейчас продышись и ложись на воду. И опускайся на уровень входа в аппарат, ну то есть в трубу». Я задышал глубоко, стараясь насытить легкие кислородом. В голове заметались мои прошлые кошмары. Тесная труба и я, застрявший в ней. Пока я вентилировался, Болев продолжал говорить. «Ты нырнешь. Ложись спокойно, балансируя. Руки вдоль тела. Я тебя за ноги буду держать. И толкать потихоньку вперед. А ты вообще не дергайся, а тихонько. Сначала одну руку протяни вдоль тела вперед, ладонью веди по телу, а потом назад. Потом также другую. Потом протяни обе поочередно, потом вместе. Все, на первое погружение достаточно. Пока идешь без маски. Глаза не открывай, бассейн грязный». Я поджал ноги и ушел под воду. Выпрямился, вытянул руки вдоль тела. Дитер меня потихоньку толкал вперед. Я выполнил все его указания. Потом меня чуть потащило назад, и я всплыл. «Нормально все. Сейчас будешь делать короткие грибки. Вот так, одними кистями рук. Руки вдоль тела вытянуты. Ну, давай, просто нырни, я посмотрю». Я снова погрузился и начал грести одними кистями. Если приноровиться, то грибки получаются довольно мощными. Амплитуда движения намного меньше, ведь руки почти не задействованы. И кислород расходуется намного меньше. Всплытие. «Нормально. Сейчас еще раз, только уже без ног. Я тебя толкать буду по разным курсам». Снова под воду, толчок в ноги. Я грибу. Снова толчок, всплытие и... «Черт, я на другой стороне трубы! Как?» Рядом абсолютно бесшумно всплыл Дитер и ехидно произнес: «Ну и что пялишься? Я тебя еще на первом погружении в трубу заталкивал, когда ты руки вытягивал. А сейчас ты ее сам прошел. Вот тебе и педагог, Дитер Болин, Дмитрий Болев. За 15 минут смог сделать то, что не смогли сделать ни Марков, ни Поповских, ни доктор за несколько дней». Я выглядел ошарашенным и глупо улыбался. «Не скалься, карасик. Это все полумеры. Только начало. Сейчас держи». Он отстегнул с пояса маску с первого комплекта и протянул ее мне. «Сейчас одевай и под воду. Я тебя заталкиваю в туннель и держу за ноги». «Ах, а я-то думал, это все. На этом и закончим». Пришлось нацепить маску на голову и начать вентилировать легкие. Надышавшись до легкого шума в голове, я ушел под воду. Вытянулся, в ноги меня мягко толкнуло. Перед глазами поплыли чуть зеленоватые кафельные плитки бассейна. И меня втолкнуло в трубу. Сердце забухало. Вниз живота скатился комок холода. Вот она, труба. Темно-коричневая поверхность. Чуть подернутая зеленью мелкопористых водорослей, которые постоянно очищают при обслуживании бассейна. Чуть вытяни руки в сторону, и вот они, стенки. Виски сдавило. Захотелось побыстрее сделать мощный взмах грибок руками и вырваться наружу, на открытую воду. Вспомнилось. Не суетись. Удержался от грибка. И начал рассматривать мазки водорослей в трубе. Интересно, а как они сюда попадают? Наряд как ни старается, драет, скоблит. А они регулярно прорастают. Отвлекшись на посторонние мысли, я с удивлением ощутил, что мне не страшно, и виски уже не давят. Чуть довернув кисти, я сделал всего один грибок. Болев отпустил мои ноги, и я заскользил в туннеле, внимательно рассматривая стенки трубы. Меня сила грибка почти что вынесла наружу. И в этот момент я всем своим телом ощутил давление воды снизу, и в голове явственно зазвучала музыка, и пропела звездулька 80-х «Каролина». Даже не успев обдумать странность посетившего меня чувства, я чуть не дернулся от страха, но не успел среагировать. Буквально в паре сантиметров подо мной проскользнул Болев. Сделав еще один грибок руками, я вышел на воздух и, сдвинув маску на лоб, уставился на своего преподавателя. Увидев мою испуганную физиономию, Дитер хрюкнул и произнес: «Ну чё вылупился? Нормально все. Места в трубе полно. Не дернулся? Молодец. Хвалю. Но давай снова. Теперь входи толчком и проходи на инерции». «А что у тебя на плеере играет?» — поинтересовался я в паузе между глубокими вдохами. «А, баба какая-то, Каролина. Под водой, что ли, слышал?» «Ага, думал, брижу». Я снова ушел под воду и толчком отправил себя в трубу. Пронесся на довольно приличной скорости. Не выныривая, развернулся и снова толчком в трубу. Потом еще минут 10 я переныривал туннель и на спине, и боком, и толчками, грибками, сразу за Дитером или впереди него. Проныривал под ним или выше его. Под конец занятия перенырнул трубу на одном вдохе, 4 раза подряд, и довольный вылез на бортик рядом со старшиной. «Дим, а откуда ты все эти штуки знаешь? У вас минеров, поди, гоняют по этому делу?» «Ха, гоняют, конечно. Не то слово. Врачи-спецфизиологи лекции свои проводят с занятиями. Только я до службы на флоте в институте отучился 2 курса на гидрографа. И со школы в клубе подводного плавания занимался, у нас, в Одессе. Ты думаешь, французские костюмы здесь выдают? Не, это мне по блату кореша из института достали. Они тут на практике, на научнике были». Поболтали еще 2 минуты. Я отжал мокрую робу, обулся и побежал обратно в расположение роты, гордый своей несомненной победой над клейстерофобией. В понедельник меня должны были допустить к занятиям и проверить мою пригодность к дальнейшей службе в боевом подразделении. Выходные прошли для меня весьма неплохо. В воскресенье пришел Марков и увез всю группу в город на экскурсию. Несмотря на просьбы Федоса и мой умоляющий взгляд, заместитель командира меня со всеми не взял. Видно, посчитал, что я совсем уже отрезанный ломоть, и не стоит со мной возиться. Сперва я даже обиделся, но потом, оставшись в гордом одиночестве, неплохо выспался. Написал 2 писем домой. Во время обеда меня выдернули на камбуз. Я гордо отрапортовал коку-мотылю о своих успехах. От пуза наелся хрустящего и отлично прожаренного минтая с картофельным салатом. Напился киселя и был озадачен найти рубль. И через 15 минут быть в расположении у маслопупых. 2 бумажных рублей, завернутых в носовой платок, у меня лежали в форминке. Потратить их в ближайшее время возможности не было. И расставаться с 1 рублем было абсолютно не жаль. Ну что же, за хорошее отношение со стороны годков и старших придется платить. Такова нелегкая доля карася. Ах, как же я тогда жестоко ошибся. Рубль понадобился для того, чтобы попасть в святая святых. По дороге меня встретил мотыль и, забрав у меня мое бумажное состояние, повел за собой. У обеспеченцев в ленинской каюте явно что-то затевалось. И это что-то никак не совмещалось с требованиями различных уставов. Знакомый мне по ночному совещанию главстаршина грузин выставлял фишки на входе и инструктировал вахтенных матросов. Мотыль достал мой рубль, присоединил к нему свой и передал все старшему мичману-обеспеченцу, присутствовавшему в ленинской. Наконец суета закончилась. Мичман рассадил всех на баночках, как в кинотеатре, и предупредил о соблюдении молчания. О том, что не дай бог узнает замполит. Потушил свет, отодвинул в сторону школьную доску и... Я чуть со стула не упал. За доской, в нише шкафа, стоял большой телевизор и видеомагнитофон. Первый фильм «Команда», второй «Горячая жевательная резинка», объявил один из матросов. Мичман начал нажимать кнопки, экран засветился. И началось. Вот это был выходной! «Спасибо тебе, Мичман Марков, за то, что не взял меня со всеми. Мне и тут ой как неплохо!» После просмотра я, ошарашенный и горевший желанием с кем-нибудь поделиться впечатлениями, побрел к себе в роту. Старший призыв остался на месте в каюте и, выпроваживая остальных, о чем-то нашептывал старшему мичману. «Скорее всего, сейчас, после нашего ухода, будут смотреть какую-нибудь греческую смоковницу. Ох, я б тоже посмотрел!» «Да не положено, и все тут».